Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я вновь в студии Радио Радонеж поднимают тему, которую мы предполагаем жить уж во всяком случае ближайший месяц. Эта дата для многих прошла незамеченной, но люди церковные, я думаю, отметили ее должным образом. И на радио Радонеж стараюсь сделать все для того, чтобы имя митрополита Петерима Нечаева, о котором мы вспоминаем в эти дни, звучало и начал новый цикл с проповедями владыки, которые чудом удалось сохранить. Мы будем знакомить и с наследием его, и с воспоминаниями его родственников о семье Нечаевых. А сегодня в нашей студии я приветствую нашего постоянного автора иерея Владимира Соколова, клирика храма девяти мучеников кизических, и Наталью Сергеевну Мезенцеву, вице-президента фонда святого мученика Ванифатия, неоднократного участника передач «Радио Радонеж». Тема все та же. Мы вспоминаем владыку Петерима. Наталья Сергеевна является супругой отца Георгия Мезенцева, который сотрудничал в издательском отделе владыки, и отец Владимир Соколов также работал в издательстве Московской патриархии. Поэтому люди самые, что ни на есть, причастные к деятельности владыки Петерима Нечаева. Я передаю микрофон Наталье Сергеевне.
Я рада приветствовать радиослушателей Радонеж. Даже, можно сказать, немножко и соскучилась перед отъездом. Перед Новым годом мы были здесь, рассказывали о наших программах возрождения духовных традиций армии, ну, вообще нашего российского воинства, о наших программах, которые мы делали вместе с московскими суворенствами и региональной общественной организацией, при участии синодального отдела по связям с вооруженными силами, правоохранительными органами и, конечно, при всемирной поддержке Всемирного русского народного собора. Ну, и сейчас здесь в студии вспоминаем, конечно, для меня особое такое было действительно теплое приглашение для меня, вот как о владыке Петериме, потому что практически с его тогда, как я пришла совершенно так на некотором распутье к нему, для того, чтобы как бы поработать у него в издательском отделе. Дело все в том, что так получилось, что меня такую как активную так, человека, наверное, заметили, где я училась в институте, и пригласили поработать в горком комсомола. А студенческие строительные отряды, которые относились к городу Москвы, все-все-все студенческие отряды. Так случилось, что у моей мамы был духовник в Псково-Печерском монастыре, и он пригласил, так как их было 4 брата, один из них вот был в монастыре, отец Дамаскин, а брат его, Василий, решился жениться. И он пригласил мою маму, но так как моя мама была занята на работе, она говорит, попроси, чтобы тебя отправили, все-таки нужно поздравить, это тем более в Псково-Печерском монастыре, и ты никогда там не была, и поедешь, и посмотришь, и помолишься святыням, и тебе это будет полезно. Мне тогда было почти 18 лет. Когда я приехала туда, на эту свадьбу, и была уникальная встреча с отцом Иоанном Крестьянкиным, который был чадо, один из братьев Дамаскина, как раз вот ходили, брали благословения, и он участвовал в венчании. Это было в одном из храмов Псково-Печерского монастыря. Это было удивительно, просто событие. Василий, он будущий врач, поэтому к нему приехали студенты из города Тарту. И было просто действительно все очень прекрасно, очень все радостно. Отец Иоанн такой милостивый. И в один из дней мне сказали, если хочешь, можешь познакомиться с отцом Андрианом. Отцом Андрианом, который там занимался вот таким послушанием, конечно, это когда приходили все вот эти обездоленные, несчастные люди, поверженные вот этими жутким таком состоянием, когда, знаете, прекрасно, что отец Герман сейчас строится Сергиевской лавры, занимается, когда ездит, вот за такой особой духовной поддержкой молитвенного предстательства. Я, конечно, все это увидела, тоже было для меня это все поразительно. И потом отец Иоанн благословил меня пойти к отцу Андриану, вот просто поговорить там, пообеседовать. Мне стал спрашивать, как всегда он мог спрашивать, деточка, а где ты, что ты? Когда ему стало рассказывать, он говорит, боже мой, тебе надо обязательно приехать и уйти из этой организации. Вот так вот, в принципе, отец Андриан мог и мягко, и в то же время так настойчиво, чтобы я задумалась об этом, потому что мне, в принципе, там очень-очень нравилось, потому что там было интересно. На самом деле, там, в принципе, никто не заставлял меня, будучи совершенно не вовлечённой ни в комсомольскую деятельность, ни в какую, но заниматься вот интересными вещами, связанными с студенческими строительными отрядами, готовить эти все мероприятия со студентами, отправлять их, делать концерты. На самом деле было очень интересно, параллельно с моей учебой. Но он так запало мне все это в душу, что я своей подруге, которая очень хорошо знала вот этот Копетерим, потому что мама и бабушка работали там в издательском отделе, говорит, а давай поедем вот так просто к владыке Петериму, и пускай он тебе посоветует. Что будет дальше? Ну, может быть, вот оттуда ты действительно перейдешь туда, там тоже можно чем интересным заняться, и что интересное будет вообще для тебя. И вот мы с моей подругой, которую звали Люба, приезжаем в издательский отдел на Погодинскую улицу. И когда мы туда пришли, к владыке, владыка так милостиво, очень милостиво. Для меня это, конечно, было просто... Ну, какое-то, знаете, вот необыкновенное событие, потому что, естественно, я, так скажем, ходили в храмы, конечно, все видели это, все издали, помимо владыки Петерима, и, конечно, вообще на службах, где много участвовали владык, когда храм ближайший был с нами, или пророка в Черкизово. И владыка так все выслушал, а я так переживала, что все время так руки перебирала. Он достал из карандашницы карандаш и говорит, на, чтобы тебе не так страшно было со мной разговаривать, возьми карандаш и подумаем, что делать.
Ну что, напугал все-таки или как?
Нет, наоборот, у меня было такое, знаете, вот как сказать, вот такое вот духовное какое-то восхищение, что вот человек, он... очень добрый, у него очень необыкновенный проницательный взгляд, очень необыкновенное благородное лицо. Вот знаете, вот когда смотришь и понимаешь, что он может говорить только истину. Вот бывают лица, да, когда вот смотря на них, ты понимаешь, что он тебе скажет именно то, что, может быть, ты сама себе не договариваешь, может быть, сама что-то себя не понимаешь, но вот есть... Иногда вот действительно такой дар Божий вот в определенных таких столпах, как действительно стал для меня владыка Петерим, вот таким человеком. Говорит, понимаешь, вот время такое, ты можешь, конечно, всего не знать, но вот у тебя в трудовой книжке написано горком комсомола. И если я сейчас тебя сразу сюда возьму, я так вот просто не могу, чтобы ты приходила сюда без всего и без этого. Я должен, конечно, оформлять, что-то там говорить. Я думаю... И тебе будет сложно, и тебе придется отвечать на всякие разные вопросы. Давай договоримся так. Поработай где-то 2-3 месяца, ну, хоть как вот где-то вообще. Но чтобы все-таки все равно была запись, потому что ты не где-то ходила, непонятно там, чем занималась, а чтобы вот так вот было какой-то некий твой шаг другой. И потом ты придешь в себя, я тебя с огромной радостью возьму к себе, потому что мне нужны такие молодые, талантливые ребята и девчонки, чтобы они действительно поднимали то дело, которое необходимо будет для церкви.
Это уже был второй знак после отца Адриана, да?
Да, а будет сейчас еще третий, потому что Люба сказала, знаешь что, сама ты вряд ли что-то решишь. У меня есть духовник, мой отец Наум в Троице-Сергиевской лавре. Давай пойдем к нему, он тебе посоветует. Куда тебе надо идти дальше? И в ближайшие дни мы поехали в Троице-Сергиевскую лавру. И когда мы пришли к отцу Науму, был такой интересный возглас его. Говорит, ну-ка берите в руки барабаны. К нам, говорит, идет матушка. Ох, какая будет матушка в церкви. Я оборачиваюсь, просто это естественно было. Думаю, что он имеет в виду, что это такое есть. Думаю, ну, может, кто-то сейчас придет, потому что, естественно, представьте мне, я еще просто начинала только вообще всю свою деятельность, даже жизнь. И, естественно, я не поняла, к кому обращены слова. Говорит, так иди, это к тебе, я сейчас говорю. Ты будешь просто вот так совершенно спокойно тоже. И тоже у меня в душе такой был и восторг, и в то же время и страх, непонимание, что это такое. И он говорит, ты будешь матушкой? Я говорю, я так еще спросила, а какой матушка? Он говорит, ну как какой, попадьёй. Я еще больше просто, ну, у меня больше такого было чувств таких, ну, которые вот за последние, буквально после приезда с Псково-Печерского монастыря, просто свалились, ну, сразу же, да, вот сумбур полнейший. Это еще при том, что я работала еще пока в горкоме. Когда он мне при этом дает псалтырь и говорит, у тебя такая хорошая память, если ты будешь его все время читать, ты потом, тебе не нужно даже будет носить с собой псалтырь, ты будешь просто так прям псалмы читать наизусть. Вот просто такие вещи, особые для людей, они всегда стоят в памяти. Для того, чтобы человек, вот это призвание Божьего, у каждого человека бывает в разное время, как в Евангелии, да, кого-то призвал в 9-й, кого-то в 12-й, кого-то уже в 3-й час. И каждому дал свою меру. Поэтому мы всегда должны ждать вот этого призыва, который всегда будет стоять нас как стержнем. Как бы человек потом, что бы, чего бы с ним ни было, это вообще. Но вот это призвание Божие, оно всегда будет стоять стержнем. И до мельчайшей подробности помнить каждый разговор, каждый взгляд тех людей, которые это призвание выполняли. Ну, даже сначала со свадьбы, отец Андриан, батюшка отец Анкрестьянки, владыка Питерим, как столб в данной ситуации, который связал сразу все. Я рассказала отцу Науму как раз вот о том, что вот так и так, и он мне, правда, сказал: «Ты знаешь что, я, говорит, конечно, не советую тебе идти в редакцию потом даже. Там, говорит, очень много женщин, и они все очень много злые». Но это его такое было. Особенно в редакции. И когда ты придешь, ты очень много слез прольешь, и будет тебе очень тяжело. Потому что расположение, говорит, твоей души, оно не совсем для той работы. Конечно, я думаю, владыка, может быть, тебе даст и какое-то другое там послушание. Но все-таки ты задумайся. Но тебе вообще-то нужно сейчас другому кое-что научиться. Иди-ка ты поработай в роддом, в детское отделение, потому что тебе это очень пригодится. И вы представляете, я еще больше смутилась, еще больше не понимала вот этого всего. Люба, которая со мной была, говорит: идите к директору роддома, он знает, скажите, что я благословил. И что вы думаете, когда мы пришли туда, все сказали? Он говорит: то есть с радостью, нам как раз сейчас не хватает санитаркой в отделении, уже кто родил детей. Вот и будешь там. Я говорю: ну я еще как-то связана с работой, и вот все вот это вот. Он говорит: ну ничего, у тебя же пятница, суббота, воскресенье, ты будешь приезжать вот на полставки. И, говорит, у меня как раз два места освободилось, одно в родильном отделении, ну туда пойдет Люба, а ты пойдешь к деткам. И вот так оно и случилось. За один день меня оформили, я не сказала самого главного, что случилось после выхода от батюшки, отца Наума. Это уже как бы я перескочила. А когда мы выходили, то Люба встретила отца Георгия, тогда еще студента третьего курса Академии, Мезенцева, моего нынешнего мужа, который идет прямо к Троице-Сергиевскую лавру, где нас уже соединил, там видно, преподобный Сергий. Я уезжала в Москву, потому что мне надо уже было идти все-таки работать, а Люба оставалась там, потому что она по благословению отца Наума училась в медицинском училище. И она так ему говорит: слушай, ты можешь довести Наталью, потому что мне уже замучилось, потому что у меня сапоги были на таком каблуке, я все время там, зима была, ноябрь месяц как раз, начало декабря, было скользко, и она мне держала, чтобы я там не подскользнулась. Он говорит: пожалуйста, довези ее до Москвы. Я говорит, просто уже устала, и надо ей ехать в Москву. Мы пошли с ним, приложились к преподобному Сергию. И обратно на электричке поехали в Москву. Долго говорили, он мне рассказал, что он и по диаконам, и владыке Питерима работает в отделе, в редакторском издательстве. Я ему рассказала о встрече с владыкой Питеримом. Говорит: ну вот очень хорошо, приходи на службу. Брюсов переулок в храме Славощева. Вот я как раз еду на службу подьяконствовать, и ты как раз вот увидишь все то, что как бы владыка там увидишь еще раз, и просто постоишь на службе, тебе будет очень хорошо, и как бы ты, может быть, что-то вот из того, что мне рассказанного, ну, для себя что-то еще такое найдешь, откроешь, тем более у тебя такое послушание впереди.
Он совмещал и учебу в семинарии, и подьяконство.
Да, это, как правило, бывает. Многие владыки, у них ребята из семинаристы, там, кто в академии, и продолжают и подьяконство. И на службу их отпускает инспектор для того, чтобы они уже занимались этим послушанием. И вот, когда я приехала, у меня первая мысль была такая, что как нужно все-таки познакомить мою маму, потому что она так любит это все. И чтобы такое вообще было, чтобы прийти вот так на службу, где вот такой владыка Питерим, и так круто изменивший всю вот мою вот эту, что в один день получилось вот столько событий, и уже вот у меня несколько работ таких взаимоисключающих. И когда она пришла на службу, после этого мы вышли, и она пригласила отца Георгия к нам домой. И так начиналась некая другая моя деятельность: горком комсомола, роддом, где маленьких детишек там я пеленала за ночь по 20-30 человек. Это было, конечно, совершенно меня научили там это делать и разносить потом их мамам, которые там, да. При мне было ужасные, конечно, вещи, когда детишки мертвыми рождались и уже не могли сказать это медсестры, и пришлось говорить мне как-то их. И вот, представляете, я еще совершенно сама, как, ну, еще мало чего понимала, но уже тогда находила слова, когда их приходилось утешать и все остальное. И батюшка нам даже благословлял нам такое, что если вы видите, что ребенок умирает, вы его прям под краном, там, где просто произнесите во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, чтобы можно было молиться о нем. И этим будете утешать тех матерей, что самое главное, что они, в принципе, крещенные, потому что это особый такой символ, ну, уже некое действие совершенное, что за человека можно молиться. Вот такой у нас был партизанский отряд в роддоме, где были чада отца Наума, которые, вот, кстати, и помогали воцерковляться по его благословению. Что-то говорите, вот, матерям, которым, например, ребенок больной родился. У меня вот были дауны, которых мы кормили там через труб наш, у них там были волчьи пасти. Я все вот это вот... И отец Георгий приходил ко мне в роддом и приносил еще шоколадки вечером, чтобы как бы я там утешалась и чтобы как-то мне было легко. Но, поверьте, это самые были какие-то особые вот дни, когда действительно, когда говорят и Божие благословение с человеком, потому что вот это все послушание, которое я как бы начиналась, да, с отца Адриана, все вот это вот в каком-то постоянном послушании, призвание Божие на эту деятельность, потому что, в принципе, было искусительно бросать все-таки горком комсомола с возможностями, потому что мне там уже сразу предложили, минуя комсомольскую деятельность, вступить в партию, и чтобы я там возглавляла весь отдел ССО с последующим переходом в ЦК ВЛКСМ.
А какие это годы, Наталья Сергеевна?
Это 80-81 год. И, кстати, Олимпиада, которая была, я ее практически полностью вот от горкома комсомола, так как я закончила немецкую спецшколу, то меня еще к туристам, вот этим студентам, которые там, кто поддержал и кто там, кому нужно было вот немецкий язык, то меня как раз отправляли вот на все вот эти события олимпийские. У меня была куча билетов на вот эти все игры, и ко мне подходили, кто был в Москве, ну дай хоть один. Я помню, раздавала их, и все были так счастливы. То есть все вот это было, понимаете, в таком сжатом состоянии, все вот это так, ну, просто разрасталось просто в совершенно в другом повороте жизни. Да?
Отец Георгий-то будущий, он понял, что это его судьба, или он просто с вами общался?
Вот я сейчас скажу, как это все случилось. Когда вот он так ходил к маме, я занималась своей деятельностью еще, да, и везде вот это все успевала. И один из дней мама меня позвала к себе и сказала: «Наталья, я, конечно, не хочу ничего тебе вот как бы говорить против, но ты пойми, что родительское благословение и послушание, оно самое важное в жизни для ребенка, потому что оно дает ему особое благословение Божие, его особое попечение об этом человеке и особое, ну, такое предстательство о человеке, если они находятся в послушании родителей». Вот отец Георгий, ну, она звала его так просто Георгий, он мне сказал, что я попросил твои руки и сказал такие слова, что если Наталья как бы откажется, то я уже больше никогда ни на ком не женюсь.
То есть он попросил руки сначала у мамы.
Да. А мама мне сказала: это вот Наталья, в принципе, тебе так даже очень важно, потому что отец Георгий, так скажем, постарше меня, то есть где-то лет на 14. Но вот сейчас я понимаю мудрость моей мамы, знаете почему? Потому что вот есть люди, да, которым даже это в какой-то мере необходимо, чтобы вот те даже инициативы юных сердец и всего остального, но они должны все-таки находиться в некой такой оправе, в некотором каком-то таком, ну так скажем, коридоре таком верном, правильных советов, внимания, и в то же время ни в коем мере не закрывать тех талантов, которые Господь дал человеку. И вот я долго, конечно, не могла понять, у меня и слезы хлынули, потому что я вообще не думала, но мне тут сразу вспомнили слова отца Наума. И владыка Питерим с вот таким перекрутом, чтобы вот пойти вот в эту церковную жизнь. То есть мало того, что отец Георгий даже попросил маму, чтобы свадьба была вообще на Рождество. Но тут моя мама сказала: нет, мы все-таки не успеем, потому что это был декабрь месяц, мы знали друг друга, наверное, около месяца. И благословение было на Красную Горку 2 мая. Вот 81-го года у нас была свадьба. на кипрскую икону Божией Матери, где, кстати, эту икону написал необычайный человек, отец Паисий, который подвязался в горах Кавказа, Царство Небесное в Абхазии. Они учились вместе с отцом Георгием, он принял монашество. У отца Георгия был необыкновенный курс, потому что там учился нынешний ключарь, отец Михаил Рязанцев, большой ему поклон. Учился владыка Викентий, владыка Иринарх, и многие сейчас уже, которые стали владыками, и курс у них действительно был очень-очень интересный. Я сейчас со многими, с владыки Викентий очень сейчас постараюсь ему помогать, вот он сейчас в Среднеазиатской епархии. В общем, началось с того, что вот из такой вот необыкновенной, да, вот скажем, даже моей судьбе, на примере владыки Петерима, как вот он соединил в себе вот эти вещи, которые совершенно как бы стали для меня, ну, уже кардинальными в моей жизни. И когда, как было положено, отец Георгий должен был спросить благословение, то есть нас благословило сразу три владыки. Владыка Филарет, ну, тогда он вот был в Лавре, и так получилось, что благословил владыка Филарет, владыка Владимир Собода, Царство Небесное, уникальнейший владыка, ректор тогда. И, конечно, мы пришли к владыке Петериму. Он сказал, что он как отец полностью берет на себя организацию нашей свадьбы. И поэтому благословил венчаться, так как он особо там почитал этот храм, для него это был, это Трифона Мученика на Рижской, полностью дал такие свои машины. У меня была белая «Волга», у отца Георгия черная «Волга». То есть вот мы ехали так, потом поехали все уже туда. Автобус для всех гостей. И, конечно же, полностью организовал всю нашу свадьбу. Вот, дал благословение, памятную такую икону. После этого это можно было действительно какое-то такое особое уже действительно событие. И те таланты, которые, может быть, тогда проявлялись в горкоме комсомола, сейчас вот это таланты проявляются, вот эти мои инициативы в организации всех тех дел, которые, ну, как бы с Божьей помощью и с помощью всех тех людей, которые меня окружают, для Русской православной церкви. Поэтому много-много событий, и одно необыкновенное событие, когда владыка Петерим один раз попросил, чтобы я поехала в Спас, где он очень любил служить, и там была необыкновенная женщина Татьяна, и вот мы со всеми подьяконами поехали, он их всех отпустил вниз там, к реке купаться, это было летом, а меня попросил, чтобы я пошла с ним за стол, и он со мной там очень много говорил, очень мне много рассказывал вообще о церкви, о том, сколько она пережила, сколько было всего. Это как, знаете, как некое наставление было, вот как бы уже после свадьбы, после всего, вообще как бы о трудностях церкви, что очень важно, как вообще все вот о какой-то части своей жизни, как он поступал, вообще принял вот монашество, стал даже вот архиереем, и все это какие-то трудности такие, вот видно то, что он хотел даже вот именно со мной еще тогда, в принципе, не окрепшим еще, но уже как бы вступившим на эту стезю такую, непростое служение, потому что это действительно очень трудно, с одной стороны, это всегда как-то и на виду, но он самому главному научил. Знаете, вот самому главному, что никогда нельзя быть ханжой и фарисеем. И говорит, вот какая ты есть, вот всегда такой оставайся. И не надо ни внешним видом каким-то особым, ни какими-то там вот поучениями. Вот всегда имей такой яркий и живой характер и отношение к людям, и никогда не теряй, потому что в этом и есть сущность каждого человека, не опускаться до ханжества в православии и вообще в вере, потому что она тогда не будет жить так, как она должна жить. Вот эти слова были владыке Петерим. Потом, помню, пошли сад, а тогда была весна, и у него была камера такая, и он просил, чтобы я, ну, как-то там, мне на память, мне всегда приятно, что вот как и подьяка настроит свою жизнь, и как все. Я хочу, чтобы как бы ты тут вот, ну, встала вот с деревьев и все вот это вот, чтобы как-то это запечатлеть, и я тебе потом там тоже подарю эти фотографии, чтобы запечатлеть об этой встрече и о том, что какое тебе предстоит служение. И вот мы там еще вот по этому саду походили, мы еще много раз потом встречались с владыкой, но вот эти вот вещи незабываемые, вот эта вот беседа со мной, где он мне именно сказал, никогда, никогда нельзя опускаться до ханжества и фарисейства в православии.
Фотография осталась?
Да, конечно.
А запись беседы?
Тогда это как-то я не могла, это еще и мне такого и не было, мне даже в голову не шло, потому что это было спонтанно, он всех подьяконов, вот, а ты пойдем со мной. И вот просто это, каждое его слово осталось в душе, видно, наверное, для этого так и нужно было. И поэтому вот то, что связано с Владыкой Петеримом, вот того, что вот на моем жизненном примере, и как, в принципе, необходимо, я когда была в Донецке с гуманитарной помощью, мы там привозили тоже Владыке Илариону, там была возможность частицу креста Господня, который мне передали с Кипра, Владыка Варнава, мы в это тяжелое событие привезли туда. И там было интервью тоже на телевидении в Донецке. И я вот немножко об этом рассказывала, почему, что... И вот сейчас вот говорю о важности, необходимости увидеть, услышать этот призыв через людей, которые он бывает. И, конечно, самое главное для детей. Вот на примере моем, как важно действительно пятой заповеди «Чти отца и мать». Вот это всегда, когда вспоминаю, мне даже всегда слезы на глазах, потому что понимаешь, от каких бед спасают родительское послушание и благословение.
Особенно благословение такого иерарха, которого мы вспоминаем в эти дни, митрополита Петерима Нечаева. Я благодарю вас, Наталья Сергеевна, за такой душевный и подробный, искренний рассказ. На самом деле, действительно, вот это ханжество и лицемерие, которые сегодня повсеместно сопровождают нас на каждом шагу, очень надеюсь, не коснется ни наших тем, ни наших авторов, ни наших слушателей, потому что именно здесь мы исповедуемся в нашей студии и заряжаемся вот этим духом чистой христианской любви, доверительного слова и слова памяти. Сегодня мы вспоминаем Владыку, а он помнит нас, я уверен.
Да, конечно, несомненно, потому что вот даже через сколько времени, да, вот опять приходят люди, они всегда по моей жизни, которые вот у некоторых портреты Владыки Петерима, у людей совершенно разных, и военных, и государственных служащих, просто людей, которые помнят и всегда стоят слезы в глазах. И вот как я с ним вот встретилась на рубеже 18 лет, когда мне было, и когда я вступала в жизнь, он сопровождает меня в течение всей жизни с людьми, которые с ним сталкивались, которые слушали его совета, какого-то участия в жизни. Но вот по сей день я все время с Владыкой.
Я передаю микрофон отцу Владимиру и прошу его тоже вспомнить несколько ярких моментов из общения с владыкой Петерием.
Ну, я потрясен, во-первых, рассказом Натальи Сергеевны о таком судьбоносном влиянии владыки Петерима на ее жизнь. Вот, и теперь могу только сказать, что такое же судьбоносное влияние я испытал от владыки. Вообще, надо сказать, что я еще до того, как познакомился, уже услышал о нем. Я занимался вокалом, ну, таким частным образом, с престарелым таким педагогом, и жила она, в то время это называлось улица Богдана Хмельницкого, это Моросейка нынче. Вот, и я приходил к ней на занятия, это была такая квартира, где было много очень комнат, такой длинный-длинный коридор я проходил, и вот приходил, и у нее занимался вокалом. А потом однажды как-то она разговорилась, показала кухню, такую общую кухню в этой квартире. Оказалось, что в этой кухне когда-то жил владыка Петерим со всей своей семьей. Я еще удивлялся, думаю, 12 детей, мне рассказывают, что 12 детей, думаю, как они здесь умещались, и они еще здесь и играли на музыкальных инструментах, оказывается. И это мне как-то запало в голову, вот, но потом, значит, так судьба сложилась, что вдруг я стал верующим человеком, и однажды я принес статью о музыке, ну, так как я музыкой занимался в то время, я принес статью о музыке, но она была в таком богословском ключе решена, и эту статью опубликовали в журнале Московской Патриархии. В то время, в общем-то, это редко было, чтобы какие-то богословские статьи публиковали. И вот после того, как эту статью опубликовали, меня пригласили работать в богословский отдел. И вот я начал трудиться под руководством владыки Петерима. Ну, через какое-то время так как-то мои труды были замечены, и владыка меня пригласил к себе и сказал, чтобы я поступал в семинарию. То есть он мне дал благословение. Вот надо сказать, что на своем пути к священству я ни разу не проявлял никакой своей инициативы. Я ни разу не искал этого. В данном случае просто владыка меня послал в семинарию учиться, ну, и причем без всякой такой мысли о дальнейшем принятии священного сана, потому что многие сотрудники, которые были в издательском отделе, они учились и в семинарии для повышения квалификации. Вот. Ну, вот таким образом сложилось, что я стал воспитанником семинарии, и когда я уже должен был после семинарии-то рукополагаться, да, мне старец один сказал, ну, я еще учился в семинарии, он мне сказал, ты не ищи сана, вот если тебя позовут, тогда, значит, ты пойдешь. Но теперь я думаю, как же владыка все-таки премудро, видимо, по откровению Божию, послал меня в семинарию, потому что если бы не было этого первого толчка, то вряд ли моя бы судьба как-то сложилась так, что я думал бы о принятии священного сана. И даже когда я уже, опять же, по благословению настоятеля вот в храме, в котором я нынче тружусь, вот я просто туда тоже опять случайно попал, и опять же через вокал попал. То есть вот мы занимались у педагога по вокалу с одним алтарником, который в то время алтарничал, а нынче он священник. И вот мы с ним вместе занимались. Он меня позвал в этот храм, я встал в хор. Настоятель, услышав меня, сказал, все, завтра поезжай к отцу Кириллу, и он знал, что я в семинарии учусь, да, поезжай к отцу Кириллу за благословением на принятие дьяконского сана. Я поехал, значит, меня благословил отец Кирилл. Ну, через какое-то время, да, причем, опять же, как-то это все затянулось, я подал документы, год прошел уже, меня не вызывают на епархиальный совет. Ну, я как-то уже загрустил, встретил семинариста, с которым я учился вместе в семинарии, он говорит, слушай, вот есть такой старец прозорливый на Кавказе, ты поезжай к нему. А я как раз поехал в Туапсе, там жил мой друг. И я на каких-то перекладных, там, на электричках, рано утром проснувшись, поехал в станицу, где этот старец служит, приехал уже, и литургия завершалась, храм набит, столько народу к нему. Я стою, думаю, зачем я приехал сюда? Что, столько народу к нему приехал, я буду отвлекать его. Ну что, у меня уже вот документы поданы. Вдруг он так подходит к царским вратам и мне делает такой приглашающий жест. Но я вошел в алтарь, он ни слова не говоря, дает мне читать молитвы по святому причащению. Я читаю молитву, а потом он мне говорит: а протодиаконы-то нашей церкви нужны? А меня все называли протодиаконом. Ну, потому что я занимался вокалом, да, и был таким кандидатом в протодиакон, уж во всяком случае точно. Вот. И мне все говорили: ты вообще даже и не думай там о сане священника. Даже не думай. Ну, я ему объясняю ситуацию, что вот документы подал, а меня не вызывают. Может быть, это как-то не мое дело, вот Господь меня, может быть, не допускает. Он: поезжай, вызовут. Я в этот же вечер сажусь в поезд, приезжаю в Москву, открываю дверь своей квартиры, вхожу, и звонок. Я поднимаю трубку и слышу такой голос приятный: вас, святейший патриарх, вызывает на епархиальный совет. На епархиальном совете меня вот благословили, чтобы я принял сан диакона. Ну, когда уже я стал диаконом, я совершенно не думал о священстве, и я даже не присматривался к священническому служению, как это обычно делают декана, то, что знают, что следующее, значит, будет рукоположение в сан священника. И мне все говорили, даже меня протодиаконом меня поминали, хотя я не был протодиаконом, и даже архидиаконом называли. Вот. Поэтому я совершенно не думал об этом. Но вдруг через какое-то время настоятель, а прошло много времени, я лет 6 или 7 был диаконом, он подал прошение. Причем ничего мне не сказал, прошение о том, чтобы меня рукоположили в сан священника. Я прихожу на епархиальный совет. И первое, что я слышу, секретарь епархии говорит владыке Арсению: как же так, владыка, мы такого диакона рукополагаем во священника, ну как же так вот, он такой дисциплинированный, много-много всяких хвалебных вещей было сказано в мой адрес, и, значит, по этой самой причине мне не надо рукополагать во священника. А владыка говорит: ну, знаете, это же не я решаю, это решает епархиальный совет, вот вы и решаете. Ну, все это истолковали как сигнал такой, чтобы меня валить. И начали мне задавать тяжелейшие такие вопросы по богослужению, которые там один раз в год бывают. Особенно там был заинтересован один священник, потому что он обеспечивал все службы патриарха и епископские службы, на которых я участвовал как диакон. И меня начали валить все, задавать вопросы. А я был совершенно спокоен, я и не рассчитывал на то, что я знал, что обязательно вопрос моего рукоположения будет обсуждаться, ну, потому что все мне говорили, все, кто там сидел, это были все мои знакомые, с которыми я служил, они мне все, если перечислить их по пальцам, все мне говорили: не думай даже не думай. А я как-то расслабился и вдруг на эти вопросы ответил. Следующий вопрос был такой: ну, вы нам скажите проповедь, ну, например, Успение Божьей Матери. А я в это время занимался сравнительным богословием, ну, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и начал такую проповедь говорить, сравнивая отношение католиков с нашим православным отношением к Божьей Матери. И получилось довольно интересно так. Я смотрю, все заинтересованно слушали, а священник, который был заинтересован в том, чтобы меня завалить, он, чувствую, огорчился. И мне задал вопрос по поводу ИНН. Вот как, что вы думаете по поводу ИНН?
А я как раз была борьба тогда,
как раз,
да?
Была борьба, а я очень серьезно эту проблему изучал. Ну, я когда начал отвечать, завязалась дискуссия, там, все против, то за. Я уже стал таким координатором, говорю: батюшка, подождите, вот вы сейчас выскажетесь. Все уже забыли, куда пришли, а потом отец Геннадий Нефёдов сидел, говорит: отцы, ну, говорит, мы забыли вообще, куда мы пришли. Говорит: ну, тут, по-моему, вопрос ясен. И все проголосовали за меня вообще просто удивительным образом. Я говорю: но все-таки я думаю, что начало положил владыка Петерим. И вот, вспоминая его вот это, ну, просто такое властное, скажем, распоряжение, он меня не спрашивал, там, все, иди, вот в семинарии будешь учиться. Вот. И я думаю, что он обладал каким-то даром прозорливости, несомненно. И меня поражало всегда, как он внимательно слушает. Вот вроде владыка, да, ты, заикаясь, что ты такое говоришь, а он внимательнейшим образом слушает тебя вот каким-то проницательным взглядом, как будто вот он вовнутрь тебя смотрит. И вообще потрясающий человек в смысле эрудиции, разносторонних знаний. Он никогда не лез там в карман за каким-то справочным материалом, потому что, ну, с широчайшего масштаба И поэтому он был еще, кроме всего прочего, еще моим учителем. Я тогда понял, что для того, чтобы в церкви как-то служить, то надо обладать большим количеством знаний, что это надо восполнять. И я так серьезно засел в библиотеку, я вот лет 7 не вылезал из библиотеки, поэтому я обязан ему и этим. Ну, вот таковы мои воспоминания о нем. Я всегда молюсь, потому что для меня он один из тех, кого я поминаю постоянно. И всегда молюсь и вспоминаю вот наши такие, может быть, немногочисленные, но очень такие теплые, задушевные беседы и его такое наставничество. А главное, что с благодарностью я вспоминаю, что он меня просто буквально вытолкнул на этот путь священнослужения.
Я благодарю вас, отец Владимир, за ваши воспоминания и скажу только, что Господь судил мне месяц работать в издательском отделе и последующие встречи с владыкой Петеримом, и этот месяц был очень наполненный общением с ним, и благодарю и за это малое, что Господь судил увидеть великого человека в этой жизни, который дал действительно благословение и заряд некий внутренний на всю дальнейшую жизнь и деятельность. Имя его с нами пребывает, и образ его сохраняется в нашей памяти, а главное, живет его дело, его такой благословение, наверное, на то, чтобы мы в наш ужасный век могли говорить о православии, настоящем православии, о внутренней церковной жизни. Я благодарю наших слушателей. Еще раз напомню, что сегодня здесь в студии мы беседовали с иереем Владимиром Соколовым и Натальей Сергеевной Мезенцевой. Вспоминали 90-летие со дня рождения митрополита Петерима Нечаева. чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости объемлющей сердце, и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу».
В эфире Православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».